Thank you, and good day, everyone. I would like to welcome you to Mitchell's conference call to discuss our first 6 months 2017 results, which were reported today. With us from management today are Mr. Oleg Korzhov, Mitchell's CEO, and Mr. Sergey Rezontov, Mitchell's CFO. After management has made their formal remarks, we will take your questions to the presentation team. Please note that during this call, management will make forward-looking statements, some of which may have been made in the press release. Some of the information on this conference call may contain projections or other forward-looking statements regarding future events or the future financial performance of Mitchell as defined in the Safe Harbor provisions of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. We wish to caution you that these statements are only predictions and that actual events or results may differ materially. We do not intend to update this statement. We refer you to the documents Mitchell files from time to time with the United States Securities and Exchange Commission, which contain and identify important factors that could cause the actual results to differ materially from those contained in our projections or forward-looking statements. In addition, we will be using non-IFRS financial measures, including EBITDA, in our discussions today. Reconciliations of non-IFRS financial measures to the most directly comparable IFRS financial measures are contained in the earnings press release, which is available on our website at www.mitchell.com. At this point, I would like to turn the call over to Mitchell's CEO. Mr. Korzhov, please go ahead.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы рады приветствовать вас на конференц-звонке, посвященном итогам деятельности компании Mitchell в первом полугодии 2017 года. Группа по итогам полугодия получила финансовые результаты, превосходящие результаты первого полугодия прошлого года. Консолидированная выручка выросла на 15% и составила 149 миллиардов рублей. Показатель EBITDA увеличился на 56%, составил 40 миллиардов рублей. Чистая прибыль, приходящая на акционеров Power Mitchell, снизилась на 40% до примерно 5 миллиардов рублей.
Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the conference call for the company's financial results of the first half of 2017. For the company, this 6 months financial results were an improvement over last year's first half. Consolidated revenue went up by 15%, reaching 149 billion rubles. EBITDA went up by 56% and reached 40 billion rubles. Net profit attributable to Mitchell shareholders went down by 40% to nearly 5 billion rubles.
Как мы обсуждали ранее, как написано у нас в пресс-релизе, основной причиной улучшения показателей полугодия к полугодию стали финансовые результаты горнодобывающего дивизиона за счет роста средних цен на уголь, который начался во второй половине прошлого года и позволил нам зафиксировать высокий уровень цен и на первый квартал этого года. Однако одним из негативных факторов, оказавших влияние на рентабельность и финансовый результат, является укрепление рубля. Подробнее на этом в своем выступлении остановится Сергей Резонтов.
As we have already discussed earlier, as it is written in our press release, the main reason of the half-year-to-half-year improvement was the growth of average coal prices, which began in the last year's second half and enabled us to fix on a high level of prices for this year's first quarter. However, a stronger ruble became a negative factor, impacting our margin and financial results. Sergey Rezontov will speak of this in more detail.
Несмотря на высокую волатильность на рынках коксующегося угля, в целом складывающиеся уровни цен позволяют угольным компаниям эффективно работать и получать операционную прибыль. Начиная с конца июня, спотовые цены на твердый коксующийся уголь вновь демонстрируют положительную динамику, недавно вплотную приблизились к достаточно высокому уровню $200 США за тонну.
Despite high volatility in global coking coal markets, the current coal price levels enable coal companies to work effectively and earn operating profit. Starting in late June, spot prices for hard coking coal again demonstrated positive dynamics and recently approached a fairly high level of $200 per ton.
Рынок стальной продукции в отчетном периоде также показал переменчивую динамику, но, конечно, был не так волатилен, как рынок сырья. В конечном итоге средние уровни цен на сталь в первом полугодии этого года были выше, чем в аналогичном периоде прошлого, что положительно повлияло на результат нашего стального дивизиона. хотя давление со стороны высоких цен на сырье было сильнее и отразилось на снижении финансовых результатов металлургического дивизиона во втором квартале этого года.
The steel product market also demonstrated volatile dynamics in this accounting period, though certainly not as volatile as the commodity market. Average steel prices have ultimately been higher in this half a year than in the first half of last year, which had its positive impact on our steel division's results, though pressure from high commodity prices was stronger and was reflected in the weakening of the steel division's financial results in this year's second quarter.
Макроэкономическая среда и состояние рынков нашей основной продукции, безусловно, является важным фактором, от которого зависят результаты деятельности компании. Но все-таки основное внимание менеджмент фокусирует на операционной деятельности предприятий группы. Это расширение ассортимента выпускаемой продукции, освоение новых рынков сбыта, оптимизация и себестоимости производства, реализация программы модернизации, контроля за качеством продукции и так далее.
Macroeconomic environment and the state of our key markets are definitely important factors for the company's results that the company's results depend on. But our management's chief attention is still focused on the group's operations, expanding our product range, moving into new markets, optimizing our production costs, implementing modernization programs, and monitoring our product's quality.
В горнодобывающем сегменте основной упор делался на пополнение парка горнодобывающей техники и повышение интенсивности вскрышных работ. За первое полугодие мы уже приобрели и ввели в работу новые самосвалы, экскаваторы, бульдозеры. Так, например, в апреле Якутуголь приобрел 5 новых самосвалов. В мае на угольном разрезе Нерюнгринский начал работу новый экскаватор КГ-18, и это уже вторая подобная машина в этом году. В предстоящие полгода мы ждем поступления на предприятие и запуск в эксплуатацию еще большого количества техники, включая более 3 десятков новых самосвалов, что позволит увеличить скоростные работы и впоследствии добычу.
In the mining segment, the focus was on adding to our motor pool of mining equipment and increasing the intensity of overburden mining. Over the first half of this year, we acquired and launched into operation new trucks, excavators, and bulldozers. For example, in April, Yakut-Ugol bought 5 new haulers, and a new AKG-18 excavator began working at the Nerungri open pit in May. It is the second such machine to be launched there this year. In the second half of this year, we expect more machines to arrive and begin operating, including over 30 new hauler trucks, which will enable us to step up stripping works and then mining.
В литейном сегменте мы сосредоточились на модернизации мощностей и освоении новых видов продукции с целью сократить до минимума производство и реализацию полуфабрикатов и увеличить, соответственно, долю продукции с более высокой добавленной стоимостью. Так, на заводе «Ишсталь» в первом полугодии выплавка стали на 34% превысила уровень прошлого года. При этом более чем в полтора раза выросла отгрузка легированного ассортимента. Увеличение реализации продукции из быстрорежущих и нержавеющих марок стали, соответственно, увеличились на 34-37%. Белорецкий металлургический комбинат в этом году почти на 6% увеличил долю реализации высокомаржинальных видов продукции. Значительный рост продаж предприятия более чем в 2.5 раза пришелся на нержавеющие виды продукции.
In the steel segment, we concentrated on modernizing our facilities and mastering new types of products to minimize production and sales of semi-finished products and increase the share of high value-added products. For example, at Ishtal steel production in the first half of this year, the production went up by 34% year-on-year, and production of alloyed steel went up by more than 50%. Sales of high-speed and stainless steel went up by 34% and 37% accordingly. Belarus Metallurgical Plant this year increased the share of high-margin products in its sales by nearly 6%. Stainless steel products accounted for the major growth of the plant sales, which grew 2.5 times.
Челябинский металлургический комбинат начал осваивать рынок крупнотоннажных слитков. В июле на комбинате впервые был отлит сверхкрупный слиток массой 50 тонн. Новая технология производства крупнотоннажных слитков и специальных марок стали позволит комбинату выйти на новый сегмент рынка сверхгабаритной продукции и осуществлять поставки как на внутренний рынок, так и на экспорт. При этом 50-тонные слитки ЧМК будут поставляться в качестве заготовки на другое наше предприятие – Уральскую кузницу. На Уральской кузнице из этих заготовок будем производить новый вид продукции – крупнотоннажные паковки, которые широко востребованы в машиностроении.
Chelyabinsk Metallurgical Plant began its expansion into bulk ingot market. In July, the plant produced a 50-ton oversized ingot. The new technology of producing bulk ingots from specialty steels will enable the plant to enter the new segment of the oversized products market and to make supplies both domestically and internationally. Chelyabinsk Metallurgical Plant's 50-ton ingots will be supplied as billets to Mitchell's another steel facility, Urals Stampings Plant. Urals Stampings Plant will use them to produce a new type of product, bulk forgings, which are highly in demand in mechanical engineering.
Также на ЧМК идет освоение и сертификация новых видов продукции универсального рисобалочного стана. В августе Челябинский металлургический комбинат получит сертификат, получил уже сертификат соответствия требованиям европейского стандарта TCI на два профиля рельсов. Данные виды продукции востребованы в странах Евросоюза, где активно используются для строительства железных дорог, в том числе высокоскоростных магистралей. Таким образом, за период с начала года мы заложили серьезную основу в поддержании восстановления объемов добычи по горнодобывающим предприятиям и расширение ассортамента продукции с высокой добавленной стоимостью в металлургическом дивизионе. А теперь я передаю слово финансовому директору Сергею Резонтову, который подробно расскажет уже непосредственно о финансовых результатах компании. Спасибо за внимание.
Chelyabinsk Metallurgical Plant is also mastering production of new types of products at its universal rolling mill and certifying them. In August, Chelyabinsk Metallurgical Plant got a certificate stating that two of its rail profiles are compliant with the European TSI standard. These products are in demand in the European Union, where they are actively used for railroad construction, including that of high-speed railways. Thus, since the beginning of this year, we have laid down important basis for maintaining and restoring our mining volumes for our mining facilities and expanding the range of high value-added products in the steel division. And now I would like to give the floor to our Chief Financial Officer, Sergei Rezondov, who will give details on the financial results of all of our business segments. Thank you for your attention.
Thank you very much, Oleg, and good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to welcome you to our conference call to present financial results of Mitchell Group for first half 2017 and answer your questions. Our presentation is available on webpage mitchell.com, and I hope that you have had an opportunity to download it and look through the latest consolidated financial results of Mitchell Group. And traditionally, I will start with a brief market overview. During this half of the year, we have seen another up and down adventure on the commodity markets, with rising and falling level of both coal and steel prices reflecting the ever-changing economic and environmental events. In the beginning of the year, coal market started with a record high prices at benchmark level of $285, which decreased to a reference price of $195 during the second quarter. Meanwhile, the spot market was very volatile. Spot market prices started to decrease in the beginning of the year to $140, falling additional supply. The cyclone in Australia ramped up the prices back to $300+. After completion of the reconstruction of railroad and port market, supply restored and the prices cooled down to $150, with a further gradual increase to $200 currently as a result of increased demand for hard coking coal and anthracite in China and shortage of supply on seaborne market. All these circumstances led to the decision to revise principle of quarterly benchmark prices in the long-term contracts by the Asian customers. Coal prices have become dependent on and are now calculated based on the average spot indexes for 3 months, starting from the second quarter 2017. I would like to remind that last year benchmark prices for hard coking coal was in the range between $81 and $84 per ton. Prices on our long steel products on a global and export markets traditionally are dependent on the export billets for Black Sea prices, as well as currency exchange rates for the domestic market sales. During the first half of the year, billet prices was more stable and fixed at a range between $385 and $405 compared with the range of $294 and $395 during the first half of the previous year. At the same time, average domestic market prices for rebar this year fell from 27,000 rubles to 24,000 rubles following the currency appreciation. Since July, we have seen the increase of the billet prices up to $505 per ton, which together with the currency depreciation and seasonable demand, influenced the increase of our rebar prices on the domestic market to 29,300 rubles per ton. comparing the environment on financial markets half on half, we can point out that the average ruble-dollar exchange rate during last year was 70.26 rubles, unlike 57.99 this year, which is more than 17% appreciation of the currency. Whereas the cost of borrowings of the domestic market has reduced since the Russian central bank rate was decreased twice to 9% per annum. Performance of our mining segment during the first half benefited from the high level of coal prices. Consolidated third-party revenue increased to 51.5 billion rubles, plus 29% half-on-half. Operating profit amounted to 29.2 billion, which is almost three times increase compared to the previous year. And EBITDA reached 34.6 billion, plus 139% half-on-half, bringing the EBITDA margin to 46%. During this year, the group suffered from the decrease of the production and sales volumes of coal due to the low level of stripping at mine site and lack of the investments during the previous periods as a result of lack of available financing and cash deficit. However, we're implementing the multi-pronged approach for restoring stripping and production volumes on all our mines, including increased maintenance capex by twice compared to the previous year. We're also busy with arrangement of long-term financing for equipment, including leasing for total amount up to 5 billion rubles, as well as outsourcing of these works to third parties, which started in July this year. The share of our sales to Asian market has increased from 52% previous year to 63% this year. That proves our focus on these particular markets. Then, last but not the least, our revenue from sales of coking coal products also increased from 61% to 66% half-on-half. On Edgar coal deposits, for the first half of the year, we have mined 1.93 million tons of coal from the beginning of the year and beneficiated 1 million tons of coal at site, out of which 56% was a coking coal. In addition, using the washing capacity of Southern Kuzbass, we have reached 540,000 tons of coal, which give us total sale of 1.36 million tons of coal from Elga, out of which sales on export and domestic market are almost equal. Elga is operationally profitable for the group and brings additional cash flows. More favorable market environment conditions, together with diversification of products for high value-added products, led to the increase of the steel segment revenue to 85 billion, bringing an increase 9% half-on-half. At the same time, operating profit decreased almost two times due to the higher costs for raw materials, such as coal, iron ore, and scrap. A substantial part of steel segment profit was shifted to the results of the mining segment through the intergroup sales. Steel segment EBITDA amounted to 6 billion rubles, which is lower by 36% than in the previous year, and resulted in EBITDA margin of 6%. Compared to the previous year, prices and product mix, this result gives us a surplus of EBITDA plus 6.6 billion and 2.4 billion respectively. However, cost of raw materials decreased the figure by 12.6 billion since they have largest impact on the cost as they represent 75% of the cost structure. Steel segment substantially improved its product mix. The portfolio of revenue from the rebar sales decreased from 29% in first half 2016 to 24% in first half 2017, which means that the group has increased by 5% the portion of high-value added products in its portfolio. Carbon long products increased from 23% to 28% half-on-half. Universal rolling mill project continued to demonstrate stable product volumes, which gave us a total production of 313,000 tons for first half 2017, an increase of 47% to the previous year. We persist in the expansion of our customer base for rails and currently supply them not only to Russian railways, but also to the third buyers. The positive effect of product mix was partially offset by the downward trend in the steel prices in the second quarter. Steel market bottomed out in May-June, however, taking into account the current increase of the market prices and probably flattish cost, cash costs, we expect that during third quarter 2017, our steel segment will improve its financial results. Mitchell continued to report strong financial results and improved its performance quarter to quarter on a consolidated basis. Consolidated revenue came to 149 billion plus 15% half on half, driven by the higher coal prices and better product mix in the steel segment. Gross profit increased by 19% from 58 billion to 68.8 billion rubles, and the operation profit increased even higher by 78% from 17.2 billion rubles to 30.7 billion rubles. That is also a result of implementation of measures dedicated to decrease of commercial administrative expenses, which resulted in total of 2.7 billion rubles. EBITDA totaled for the first half of the year 40.2 billion rubles, which is split at 22.8 and 17.4 between first and second quarter respectively. EBITDA margin remained to be at a high level of approximately 27%. Group's net profit attributed to equity shareholders amounted to 5 billion rubles. The group has managed to restore and maintain a stable and positive level of the working capital in first quarter and second quarter of this year. We have achieved our goal to stabilize operating performance in all our segments and operations and secure their current working capital needs in order to maintain stable production and performance. We believe that the group doesn't need any substantial investments in working capital anymore, and within the next periods we will follow market trends in supply and demand relating to the working capital financing. Also, in the first half 2017 and July, we have managed to settle the most of our overdue commercial debts in order to have more free cash flow to decrease our leverage. Our free cash flow from operations has increased to 31.6 billion and 64% half on half, which consists of 14 billion in the first quarter this year and 17.6 billion in the second quarter this year. This brings to 25% increase quarter to quarter. As we said before, we keep on increasing our investment in our operations. Group's capital expenditure for the first half 2017 amounted to 5.4 billion rubles, including the first Q amounted to 2.3 billion rubles and the second Q 3.1 billion rubles. In first half 2016, our capital expenditures amounted only 2.2 billion rubles. Our interest payment in the first half 2017 amounted to 15.9 billion rubles and decreased by 8% following decrease of the average interest rate and paid portion of interest rate under our debts, which were 9.1% and 7.8% per annum respectively. Improved financial performance supported us to decrease our debt through amortization of the restructured debt and fulfillment of our leasing payments by 13.3 billion. The group's debt principal decreased to 410 billion following amortization and revaluation of dollar denominated debts in our accounts due to the appreciation of the ruble. Structure of our debts remains unchanged, where we have 67% of the ruble denominated debt with the remaining portion of the currency denominated debt. We continue restructuring of our debts, and we are currently focused on completion of restructuring with Elga Ugel debt to Vneshekonom Bank and our debt to the Syndicate of International Creditors. Vneshekonom Bank has approved the restructuring plan and we are working on its execution. We have engaged advisors to support restructuring of PXF facility and ECA covered debt, provided the banks with the updated financial model reviewed by one of the advisors from the Big Four. We confirm our strong interest and commitment to find a solution with international creditors and are working and are looking forward to their response on our restructuring proposal made to in the previous quarter. With strong financial results for the last year, EBITDA for the last 12 calendar months amounted to 80.7 billion, which supported maintaining of stable net debt to EBITDA ratio at 5.3 level. Also, one of our positive achievements this year was that the Mitchell Group fulfilled its obligation to pay dividends to the preferred stockholders in full in August. We are very interested to maintain long-term relationship with our shareholders and analysts who provide coverage on our company, and we appreciate them for their support and hope that new coverage will be reestablished and initiated shortly. Having said that, ladies and gentlemen, I would like to thank you for your attention and welcome you to open the Q&A session.
Yes, we will now take questions. We would ask that participants please state their name and company before asking their question, and allow some time after for translation. When questions are answered in Russian, they will be followed by translation. So you may ask your question in Russian also, and we will translate.
Thank you. If you'd like to ask a question, please signal by pressing star 1 on your telephone keypad. If you're using a speakerphone, please make sure your mute function is turned off to allow your signal to reach our equipment. Again, press star 1 to ask a question. And we'll take our first question from Oleg Petropavlovsky with BCS.
Коллеги, добрый вечер. Большое спасибо за презентацию. Можно три вопроса? Первый, не могли бы вы дать какой-то гайденс по капексу за второе полугодие и какой он будет по итогам года? Второе, ваше видение по поводу производства угля, точнее угольного концентрата во втором полугодии на фоне того, что вы значительно увеличили инвестиции. И третье, а есть ли какие-то планы по поводу ваших дочерних компаний, где еще остались миноритарии? Планируете ли вы выкупать их или сделать какую-то возможность для выхода миноритариев из этих бумаг?
There are three questions. The first one, could you please provide a guidance as to the CapEx for the second 6 months of the year and also the total results for the end of the year? The second question, what is your vision for the production of coal concentrate for the second half of the year, given the increase in the investment that you've just described? And the third question is, do you have any plans with respect to the subsidiary companies which still have minority shareholders? Do you have any strategy with respect to the exit of the companies? Thank you.
The first question will be answered by Олег Каршов.
Значит, ну, у нас в этом году были достаточно амбициозные планы по капексу. Мы планировали порядка 12,5 миллиардов рублей денег оплатить и освоить. Значит, мы с учетом текущей ситуации эти планы несколько скорректировали. Рассмотрели возможность переноса ряда объектов на реконструкции объектов на следующий год. Это, в частности, коснулось реконструкции доменной печки, реконструкция замена последнего конвертера в Челябинске и реконструкция одной из печек на БЗФ. Поэтому мы сочли необходимым возможным снести эти мероприятия на 2018 год, что существенно облегчило нам ситуацию по финансированию капекса в этом году. Значит, тем не менее, если переходить к цифрам, то за первое полугодие, значит, мы профинансировали инвестиции примерно на 2 миллиарда рублей. Это примерно где-то на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И при этом еще дополнительно примерно на 500 миллиона рублей закупили оборудование в лизинг. Если говорить про второе полугодие 2017 года, то мы, исходя из наших планов, в первую очередь по горнодобывающему сегменту, планируем, что затраты увеличатся примерно в 1.5-2 раза.
Now, to answer your first question, indeed, we had very ambitious plans for the investment during the first, the year 2016. We planned to invest 12.5 billion rubles in total, but then we had to correct our plans and we had to postpone the reconstruction of certain facilities to 2018, which will enable us to smooth out the investment during 2017. In particular, we will be shifting the investment into the reconstruction of the blast furnace and the last converter in Chelyabinsk together with the furnace at BZF for 2018. In the first 6 months of 2017, we have already invested approximately 2 billion rubles, which is roughly 70% more than during the previous period of 2016. And we have additionally leased equipment to approximately 0.5 billion rubles. In mining, in our mining segment, we plan to increase our investment by 1.52 times. Thank you.
The second question will be also answered by Oleg Koржов.
Что касается наших планов на второе полугодие относительно производства, добычи и отгрузки угольной продукции. Значит, ну, всего объемы добычи в первом полугодии у нас составили суммарно по всем нашим трем предприятиям 10 300 000 тонн. На следующее полугодие, с учетом наших планов по приобретению, восстановлению техники, о котором мы говорили, мы планируем, что объем добычи у нас увеличится примерно на 10%. При этом отгрузка всего угольной продукции за первое полугодие у нас составила 8 800 000. В следующем полугодии мы планируем, что она будет на уровне 9 200 000. Значит, ну и вы спрашивали конкретно по коксующийся концентрат. За 6 месяцев 2017 года, за первое, мы отгрузили всего суммарно коксующийся концентрата 4 100 000. Во втором полугодии мы планируем отгрузить его 4 300 000.
To answer your second question, the plans for the second, as regards to the plans for the second half of 2017 in production and shipping of the coal products, since the beginning of the year, the three facilities that we have together jointly delivered 10,300,000 tons of coal products. Production went up about 10%. In the first 6 months of the year, we produced 8,800,000 tons of coal, and in the next 6 months of the year we plan to produce anywhere between 9 and 9.2 million tons of coal. And you asked specifically about coal concentrate. During the first 6 months of the year, the total production was 4,100,000 tons, and in the second half of the year we plan to produce 4,300,000, or around that figure.
Next question will be answered by Сергей Резонтов.
Выкуп миноритарных долей дочерних компаний приводит к оттоку денежных средств группы, и, соответственно, подобного рода сделки мы должны, в соответствии с условиями реструктуризации, согласовывать с банками-кредиторами. С учетом того, что банки в большей степени на текущий момент заинтересованы в снижении долговой нагрузки компании, мы не задавали им вопросы касательно возможности выкупа, но с учетом их заинтересованности в использовании максимального денежного потока на погашение долга, они вряд ли согласуют нам на текущий момент выкуп акций дочерних компаний.
As to the buyback of minority shares, well, usually such practice results in a withdrawal of cash from the group. We have to, according to the arrangements that we have with the crediting banks, we must get their approval, their agreement for such a transaction. It is in the bank's interest to lower the debt of the company, so we never asked them until now about the potential buyback of the minority shares, but more if the company has more cash, then the banks certainly would prefer that the company invest this cash into paying back the debt. So we do not believe that the banks would approve of such a deal on our side. Thank you.
Все понятно. Спасибо большое.
Okay, thank you. Next question, please.
Next we'll hear from Nikolay Sosnovsky with Prosperity Capital Management.
Добрый день, это Николай Сосновский из Prosperity. Спасибо большое за презентацию. Мне тоже хотел несколько вопросов задать. Первое, можно, пожалуйста, пояснить вот цифры по капексу, которые вы называли. Во-первых, что все-таки повлекло сокращение капекса в этом году с 12,5 миллиардов? В принципе, ситуация на рынке, ну, наверное, не настолько плоха. Это какие-то были завышенные ожидания на этот год, либо что-то другое. И не могли бы вы также прокомментировать, если у вас есть цифры по капзатратам, те, которые непосредственно проходят как покупка основных средств и то, что тратится в лизинг, можно назвать суммарную цифру, планируемую на 2017 год, и в связи с этими переносами по домне и конвертеру, какая цифра будет на 2018 год? Это вот первый мой вопрос.
The first question comes in two parts. The first part is related to CapEx investment overall. What led to the reduction in CapEx from 12.5 billion to the current values? Why did you have to review your CapEx program for this year? Was it due to your ambitious expectations of this year, or something else changed in the macroeconomic environment? Were there any other reasons? And the second part to the same question is, could you please provide details, if you have them close at hand, as to the CapEx related to fixed assets and CapEx related to leasing? What is your final plan for 2017? What it will look like given the transfer of part of this investment to 2018 as related to the blast furnace and the converter?
Олег Коржов will answer.
Несмотря на то, что ситуация на рынках действительно более-менее неплохая для нас, мы, тем не менее, все равно рассматриваем различные возможности оптимизации наших платежей с целью минимизации нашего кредитного портфеля и исполнения всех наших обязательств перед нашими контрагентами и банками. Поэтому это не завышенные были ожидания. Просто когда мы планировали прошлый год, мы рассматривали ситуацию и считали, что мы обязаны будем отремонтировать часть оборудования или реконструировать, но в течение года мы провели дополнительное обследование этого оборудования и приняли решение, что в принципе есть возможность снести ремонт, реконструкцию или строительство этих объектов на более долгий промежуток, на более далекий промежуток времени, отрезок времени. Поэтому то, что мы делаем, оно связано в первую очередь с тем, что оборудование пока еще может работать, и в принципе мы видим, что оно проработает до середины там, следующего года, поэтому вкладывать деньги сегодня, наверное, было бы нецелесообразно, хотя даже теоретически и можно было это сделать, но называется зачем. Поэтому с учетом вот этого плана, который мы для себя сели и переосмыслили или пересмотрели, мы планируем, что по этому году у нас капекс будет где-то примерно на уровне, наверное, 5,5-6 миллиардов рублей. При этом я пока не готов говорить точную разблюдовку на то, сколько пройдет через лизинг, сколько у нас будет осуществляться непосредственно платежами, потому что это зависит от условий договоренности с лизинговыми компаниями, от тех требований и условий, которые они нам будут предлагать по лизинговым схемам, и от нашего согласия финансировать это по лизингу.
To answer your first question, indeed the situation in the markets today is relatively fine for us. However, we're always looking for ways to optimize our payments and to minimize the debt portfolio of the company. So this review of the plans for CapEx was not due to the ambitious expectations that we had at the end of 2017 when we were planning this investment. In fact, we knew that the equipment that was mentioned in the presentation needs to be maintained, but we examined this equipment, we analyzed it once again, and we saw that it was okay also to postpone the maintenance and the repair until later periods. So the equipment still has serviceability in it. It still has a useful life in it. It is still operational, and it is quite capable of operating until the, say, middle of 2018 when it will be maintained and repaired. So to go back to your question, we could have made that investment into maintenance now, but if we can postpone it, why not do it? And the total investment, the total capex for 2017, as we see it today, will amount to roughly 5.56 billion rubles. As to which part of this will be leasing and which part will be fixed assets will depend on our arrangements and contracts with the leasing companies and the terms and conditions that they will offer us.
Спасибо. И вот я еще спрашивал про 2018 год. Если с 12,5 больше половины переехало на следующий год, означает ли это, что в 2018 году мы увидим там многократный рост капекса в разы?
What about 2018? If a substantial portion of the investment is now transferred to 2018, does it mean that we'll see a substantial increase in the CapEx program in that year?
Это означает, что в следующем году у нас будет порядка 10-12 миллиардов рублей. Мы 6 миллиардов, которые я сказал, потратим в этом году, а 6 миллиардов перенесенных потратим в следующем году. Значит, в следующем году будет те же самые 6 плюс 6, будет те же самые 12 миллиардов рублей.
It means that next year the CAPEX program will be roughly 10 to 12 billion rubles. We'll spend 6 billion this year, and the program had the same 6 billion plan for 2018, but since the other 6 billion is now being moved over to 2018 from this year, it means that next year we'll be investing anywhere between 10 to 12 billion rubles.
Спасибо. И мой второй вопрос по поводу процентов. Не могли бы вы еще раз рассказать, какие в этом году планируются по году целиком выплаты из регулярных процентов и нерегулярной порции, там, выплаты старых процентов и то, что накопилось. И в следующем году какая ожидается, какие ожидаются проценты и будут ли там тоже какие-то нерегулярные части сверху вот этой 8% ставки к вашему портфелю.
And the second question is about the interest payments. Could we please go through the interest payments once again? What will be the total amount of interest payments for this year, both regular ones and non-regular ones, the accrued ones, and also what are your expectations for 2018? And also if you could cover the regular, the scheduled payments and non-scheduled ones, accrued ones.
Сергей Рязанцев will answer.
В течение первого полугодия 2017 года общая сумма выплаченных процентных платежей составила 15,9 миллиарда рублей. Из этой суммы порядка 2-2,5 миллиардов рублей – это сумма просроченных процентов за прошлые периоды. Мы ожидаем, что в течение второго полугодия 2017 года сумма процентных платежей также составит порядка 15 миллиардов рублей и также будет включать в себя просроченные проценты по кредитам, которые были реструктурированы. Если смотреть на процентную нагрузку группы на будущие периоды, то сумма процентных платежей напрямую зависит от ставок, которые будут на финансовом рынке. В рамках реструктуризации, согласованных с банками-кредиторами, процентные ставки привязаны к ключевой ставке Центрального банка. Таким образом, при снижении ключевой ставки Центрального банка объем процентных платежей будет снижаться.
In the first 6 months of 2017, the total interest payments amounted to 15.9 billion rubles, out of which 2.5 billion were outstanding payments for accrued interest. In the next 6 months of the year, we expect to pay out about 15 billion of interest payments to include outstanding interest on the restructured loans. As to the future payments, the interest payment depends on the interest rates, I mean the total value, the total amount of that, and it all, according to the arrangements, the agreements that we have with the banks who restructure our loans, the interest rate is linked to the key rate of the central bank. Therefore, if the key rate of the central bank goes down, the total value, the interest rate on our loan goes down as well, and the total value of the payments goes down.
Как я сказал в своей презентации, средняя ставка по кредитному портфелю группы составляет около 9% годовых, в то время когда выплачиваемая доля порядка 7,5-8% годовых, так как по части кредитов с государственными банками предусмотрена капитализация части накопленных процентов. Таким образом, при снижении ключевой ставки мы рассчитываем, что общая сумма начисляемых процентов будет снижаться, и, соответственно, с учетом погашения просроченных процентов, фактические выплаты также будут снижаться в течение следующего года.
As I have mentioned in my presentation, the average interest rate on the group's portfolio is about 9%. However, on the interest that we are paying out now, the interest rate is anywhere between 7% and 8.5%, or at least this concerns some of the payments that we are making. We have an agreement with the government-owned banks, according to which the accrued interest is partially capitalized. Therefore, when the key rate of the central bank is reduced, the interest payments they are also going down.
И вот Дополнительный вопрос по поводу процентов. То, что вы сказали, 15,9 было выплачено, из них 2 это вот то, что нерегулярные, грубо говоря, и, соответственно, по ставкам то, что там 8 и там на процент на 1,5 капитализируется. А не могли бы вы тогда сделать некоторый reconciliation, в чем разница между суммой 15,9, которая есть в cash flow statement, и 24 миллиарда и 1 finance cost, вот между этими двумя цифрами, из-за чего разница образуется?
You've mentioned that so far you have already paid out 15.9 billion of interest payments to include about 2 billion of non-scheduled, let's call them that, payments at a rate of around 8%, which gives us 1 or 1.5% that is being capitalized in your arrangements with the state-owned banks. But there is a difference in the numbers in the papers that we received. There is a reference to 15.9 billion, but then again there is a reference to 4.1 billion. So where does this difference come from?
Да. В рамках отчета о прибылях и убытках финансовые расходы включают в себя как выплачиваемые проценты, так и капитализируемые проценты, так и проценты, начисляемые на опцион Газпромбанка и платежи по договорам финансовой аренды, то есть по лизингу. В то время как в денежном потоке указываются фактически выплачиваемые проценты за соответствующий период. Соответственно, получается разница между цифрой 24 миллиарда и 15,9 миллиарда, которая есть в денежном потоке.
So this difference arises from the way the figures are represented in different financial statements. In the income statement, all possible interest payments are represented. They include all financial expenses such as paid out interest, accrued capitalized Gazprom Bank option interest, leasing financial rent. While in the cash flow statement, only the actually paid out interest is reflected. So hence this difference, the way the figures are stated in the income statement and in the cash flow statement.
Спасибо. И третий вопрос, последний, по поводу ваших текущих обязательств, вот то, что раскрыто на конец июня, порядка 60-58 миллиардов рублей, при этом себестоимость за полгода суммарная 80 миллиардов рублей, ну, годовая, грубо говоря, аннуализирована, допустим, 160. Вот эта цифра отношения 60 к 160, оно не выглядит каким-то достаточно большим, и если, скажем так, ваши receivables и инвентари выглядят там более-менее нормально, и какой-то потребности в рабочем капитале в накапливании на этой стороне не будет. Не будет ли такого, что ваши там партнеры, с кем вы работаете, и подрядчики, увидят, что у вас сейчас стало больше денег, попробуют как-то там более жестко вести переговоры, и вам придется уровень payables снизить до каких-то уровней, которые мы раньше видели в более хорошие годы, и именно вот это вызовет дополнительную нужду в наращивании рабочего капитала.
The question is about current liabilities, which we see represented at around 60 billion, 58 billion rubles, and the cost of production, which today, as of the end of the first 6 months, is around 80 billion rubles. In annualized terms, let's take it to be roughly 160 billion. And this difference between 60 and 160 billion, do you think it's okay? Because your receivables and your inventory, they seem to be fine at the moment and do not require any working capital on that side, but what about your partners and your contractors? Aren't you afraid that they will try to drive a hard bargain now, having seen those financial results, and your payables will start going down to the levels of, I don't know, the fat years, and this will in its turn drive the drive up the need in working capital?
Сергей Резонт, баланс.
Текущий уровень торговой и кредиторской задолженности группы составляет порядка 38 миллиардов рублей, что приходит к оборачиваемости кредиторской задолженности порядка 45 дней, что является достаточно нормальным и нормализованным уровнем в рамках нашей индустрии. Как вы правильно заметили, уровень оборотного капитала группы в последние периоды улучшается, и в 2017 году мы вышли на положительный уровень оборотного капитала, и это является результатом в том числе хороших операционных результатов, которые группа получила, но также связано с погашением той просроченной кредиторской задолженности, которая была сформирована в достаточно сложные периоды 2014-2016 года. В настоящий момент мы погасили те существенные проблемные вопросы по кредиторской задолженности, которые сформировались в тот момент, это были долги и за газ, и за перевозки, и каких-либо существенных объемов просроченной кредиторской задолженности у группы в настоящий момент нет, и взаимоотношения и работа с поставщиками и подрядчиками идет в нормальном ключе в зависимости от рыночной конъюнктуры в том или ином сегменте.
Okay, at the moment our trade and accounts receivable they stand at about 38 billion rubles, and it's the days payment outstanding is 45 days for accounts payable. In 2017, working capital was at a normal level, which is attributable to strong operating results and also to the fact that the company managed to pay out the majority of its accounts payable that dated back from 2014 and 2016. So we covered those problematic accounts payable, that problematic debt that we had for gas and for transportation, and at the moment our relations with the partners and with the contractors based on market terms and they are strong. Thank you.
Спасибо большое.
Next question, please.
Thank you. We'll hear from Boris Snitsin with VTB Capital.
Добрый день, коллеги. Спасибо большое за презентацию. У меня есть несколько вопросов. Первый – уточнение по поводу объемов производства и реализации на вторую половину 2017 года. Скажите, пожалуйста, ожидаете ли вы, что у вас объемы реализации по углю будут соответствовать объемам производства с учетом недавно сообщение в СМИ о задержках и трудностях в погрузке угля в станциях рядом с ЖД-портами на Дальнем Востоке. Второй вопрос по поводу опциона Газпромбанка на Эльгу. Скажите, пожалуйста, как оценен этот опцион, при какой цене на уголь, и ожидаете ли вы переоценки этого опциона по результатам 2017 года с учетом более высоких цен на уголь в 2017 по сравнению с 2016 годом. И третий вопрос по поводу оценки железной дороги, железнодорожной ветки к Эльге. Какова его балансовая стоимость сейчас на конец 2016 года? Ее. Спасибо.
Three questions. The first one is about the volume of production and sales until the end of 2017 for coal specifically. Do you expect any fluctuations there or any review of your plans given the information that some media was publishing about the delays that exist today in transshipment at the railway ports in the Far East? The second question is on the Gazprom bank option for Elga. At which coal price does this option exist today? Do you expect that there will be a revaluation of this option at the end of the year, given that during 2017 the prices on coal were higher than in 2016? And the third question is about the railway link to Elga. What is its current balance sheet value?
The first question will be answered by Oleg Kasha.
Давайте, наверное, с простого, с третьего вопроса. Балансовая стоимость железной дороги на сегодняшний день составляет 65 миллиардов рублей.
I will start with the simplest, the third question. The current balance sheet value of the railway link is 65 billion rubles.
По данному РСБУ, да.
And this is Russian accounting standards value.
Что касается первого вопроса, действительно, во второй декаде августа в связи там с природными катаклизмами были введены определенные ограничения на подачу вагонов в Приморском крае, что затронуло наши перевозки в сторону порта Пасе. Значит, при этом что было сделано компанией? Ну, во-первых, у нас там были определенные запасы угля, которые мы смогли в течение этого периода там почиститься и выгрузить, чтобы минимизировать наши возможные потери по отгрузкам перед контрагентами. Второе, значит, мы попытались перенаправить объемы угля частично в западном направлении через наш порт Темрюк и частично через порт Ванино, что, в принципе, нам удалось сделать. Тем не менее, и на сегодняшний день эта проблема она решена. Сегодня железнодорожная ветка работает в нормальном рабочем режиме. При этом у нас действительно образовались определенные объемы невыгруженной продукции, но они незначительные, и мы планируем компенсировать это отгрузкой в ближайшее время, в частности, в сентябре месяце. Я думаю, что мы все это нагоним. Существенно на объемах производства и отгрузки это не скажется.
Now, to answer your first question, second week of August proved to be very difficult in the Far East. The weather was very bad, and this resulted in limited supply of cars in the Far East ports, in particular in the Pasir port. As a result, we had our stock, some provisions of coal on that line, and they were unloaded. And we tried to at least partially redirect the flows of that coal from that port to the other ports that we have a connection to, Temriuk and Vanino, to the west, and we succeeded in at least partially redirecting those flows. And as of now, there aren't any substantial issues in the railway link and overall in the Far East, and the railway runs as normal. There are still some insubstantial volumes of unloaded coal, but we'll do our best to make sure that in September they no longer prove to be a challenge for the company. We'll do everything possible to resolve that matter.
Next question will be answered by Сергей Резонтов.
Стоимость реализации 49% в Ильгинском угольном комплексе в пользу Газпромбанка составляла 34,9 миллиарда рублей. Если говорить упрощенно, то опцион, который имеет Газпромбанк по продаже данных пакетов в пользу Мечела, рассчитывается как фактически понесенные затраты Газпромбанка, то есть 34,9 миллиарда рублей, к этим затратам прибавляются проценты, начисляемые по данному опциону в рамках подписанного соглашения. По процентной ставке ключевая плюс 2%. Таким образом, ежеквартально стоимость соответствующего опциона увеличивается на проценты, начисляемые на сумму задолженности, ну или фактически сумму, по которой Газпромбанк выкупил данные доли. В рамках МСФО есть другие нюансы, связанные с приведенной стоимостью данного опциона, но грубо она соответствует и соотносится 34,9 миллиардам плюс начисленные проценты.
The 49% of the option today amounts to 34.9 billion rubles. And to put it simply, Gazprombank holds an option for Mechel at the value of 34.9 billion plus actual costs associated with this option, which means various accrued interest. And the interest accrues at the key rate plus 2%. So basically, That's the current option value. It goes up quarter on quarter with the charged interest, with the accrued interest. There are also certain aspects in the accounting principles of IFRS that apply to that particular option. They are related to the net present value of the option, but you can consider it to be 34.9 billion plus the accrued interest.
Спасибо большое.
Next question, please.
As a reminder, press star 1 if you have a question. We'll hear from Alex Namov with VTB Asset Management.
Добрый день. У меня на самом деле несколько вопросов. Первый по поводу вашего прогноза на следующий год по производству коксующегося угля. Второй, потенциально есть какой-то вот апдейт по ситуации на Эльгинском месторождении? И есть ли какие-то новости по, ну, по переговорам, по привлечению внешнего инвестора в этот проект? Следующий вопрос относительно концессии на железную дорогу. Тоже есть ли какой-то апдейт по этому кейсу? И еще пара моментов, связанных со старым и варшавским. Что сейчас происходит с исками? И есть ли какие-то риски для Мечела на средние сроки, связанные именно с исками варшавского? И последний вопрос относительно вот сегодняшней статьи в «Коммерсанте» по поводу Евразы и Сибуглемета. Там было указано, что у Мечела есть миноритарная доля в одной из дочек Сибуглемета. И что якобы Сибуглемет в рамках своей реорганизации выкупит эту долю у Мечела. Правда ли это? Есть ли у Мечела эта доля? Спасибо.
There are five questions. The first one, what is your forecast for the coking coal in 2019? The second question is, can you provide any update on the ELGA? Is there any news on your negotiations to attract an external investor? The third question is about an update on the concession of the railway line concession. The fourth question is about the current status of the claims from Estar and Warshawski. Are there any medium risks for Mitchell in relation to those court claims? And the fifth question is, today an article was published in Kommersant newspaper stating that it was about Evraz and Sibuglimet, stating that Mitchell, or claiming rather, that Mitchell has allegedly a minority share in a Sibuglimet subsidiary. The article maintains that as part of its restructuring process, Sibuglimet intends to buy out that minority share. Do you have any comments about this? Does Mitchell indeed have a share in this company?
The first question will be answered by Oleg Koryzhov.
Значит, мы пока еще не детально не рассматривали наши планы, детальные планы на 2018 год, но тем не менее у нас есть определенное понимание, куда мы будем двигаться с учетом текущей ситуации и с учетом тех инвестиций, которые мы делаем на сегодняшний день. Поэтому, что касается Эльгинского проекта, то объемы добычи мы планируем, что останутся на уровне этого года. Это 4,5 миллиона тонн добычи. Здесь у нас есть определенные ограничения по перерабатывающей мощности, по провозной, поэтому это тот максимум, на котором мы на сегодняшний день можем работать. Что касается Якутугля, то объемы добычи останутся тоже примерно на уровне факта 2017 года. Это будет примерно порядка 8-8,5, будем еще смотреть более детально там, по наличию техники, по плану горных работ, но где-то в этом промежутке, в этом объеме. По Якутуглю у нас действительно как бы произошло определенное снижение по сравнению с фактом прошлого года, но это было наше, но это снижение носило там, плановый характер, потому что у нас уменьшился мощность угольного пласта, если раньше он был 24, то сейчас 12 метров, поэтому это техническая особенность, и, скорее всего, на этом уровне примерно мы будем работать дальше. Есть возможность, безусловно, увеличить там объемы добычи, но это требует определенных финансовых ресурсов, достаточно больших, которые мы считаем пока на сегодняшний день нецелесообразно тратить. Что касается Южного Кузбасса, то мы планируем, что объемы добычи в следующем году составят порядка, наверное, где-то 10 миллионов тонн. То То есть суммарно, скорее всего, в следующем году наши планы будут по добыче на уровне 23 миллионов тонн суммарно. При этом в том числе производство коксульчатого концентрата, но здесь опять же говорю, здесь надо смотреть непосредственно по разрезам, по пластам. Я пока могу назвать там предварительную цифру, что это будет на уровне, наверное, где-то 10 миллионов тонн коксульчатого концентрата, но более точно мы это все будем уже определять, когда будем смотреть более детально планы горных работ.
We haven't yet made any plans, detailed plans for 2019, but we have a vision, we have a certain understanding of how things might stand given the current economic environment and the plans for our investment. We'll start with Elga. We think that production at Elga will amount to 4.5 million tons as it was this year. At Yakut Ugal, probably production there will be at 2017 levels, which means around 8 or 8.5 million tons, but this remains to be seen depending on the availability of the equipment and the mining works plans and a number of other issues. Yes, there is a decrease in the production rate at Yakut Ugal compared to 2016 in 2017, but this happened according to the plans. Is explained by the fact that if in the past the thickness of coal layer of the strata was 24 meters, at the moment it is only 12 meters, so most likely the production rate at Yakut Ugal will remain at current levels. It is possible to increase production there, but this will definitely demand more financial investment into this project, and at the moment spending those resources on that particular area is not feasible. At Southern Kuzbass in 2018, the expected production rate will be around 10 million tons, so this gives us 23, give or take, million tons of coal production in 2018 in total. Coking concentrate, according to the current estimates, in 2018 the company will produce about 10 million tons of coking concentrate.
The next question will be answered by Сергей Резонт.
Как мы говорили раньше на звонках, группа рассматривает возможность реализации концессионной схемы по железной дороге Улак-Ольга совместно с Газпромбанком и РЖД. В настоящий момент мы уже проработали совместно с Газпромбанком и РЖД возможную модель реализации концессии, и до конца этого года, предварительно в ноябре, мы хотим выйти с частной концессионной инициативой в отношении железной дороги Улак-Ольга. Параллельно мы рассматриваем возможность привлечения инвесторов в Эльгинский угольный комплекс для обеспечения финансирования, расширения и увеличения объемов производства на Эльге. В настоящий момент говорить что-либо в отношении переговоров рано. Как только будет какая-то информация, мы, безусловно, ей поделимся и расскажем о ней.
As to the question about concession, the group considers concession together with Gazprom Bank and Russian Railways, RZD. We are currently working out a model for such a concession. We hope to be able to present this private concession initiative sometime around the end of the year, most likely November. As to the other question that you had about an external investor, an outside investor, it is also a possibility that the company is considering. It's still too early to give any comments on the course of negotiations, and as soon as we have some information that we're willing to share, we will do it. Thank you.
В отношении этих исков и решений, которые были поданы господином Варшавским и его структурами, в настоящий момент группа оспаривает соответствующие решения и подала апелляционные жалобы на ранее принятые решения. Каких-либо дополнительных комментариев по данному вопросу мы давать не можем, но группа ведет работу по оспариванию данных требований.
As to the question about the claims from Mr. Warshawski and his companies, you know that Mitchell has challenged the decision, the resolutions of the courts that have been already passed. We're in the process of appeal, and the group is not ready to provide any comments on those claims, but we are in the process of appealing those resolutions.
отношении вашего последнего вопроса по поводу владеть ли группы Мечел долями по Сибуглимете, нет, у группы нет долей в Сибуглимете.
As to your last question, whether Mitchell owns any shares at Sibuglimet, no, Mitchell does not own any shares at Sibuglimet.
Спасибо. Единственный момент хотел уточнить по поводу переговоров по Ильинскому месторождению. Когда вот потенциально можно ожидать какого-то апдейта от менеджмента или информации? То есть в какой перспективе? Может быть, там осень, зима?
One other additional question on your negotiations with respect to potential investors into ELGA. When can we expect some update from the management? Is there any indication that you can give us with respect to the time horizon?
Процесс реализации концессионной схемы имеет несколько этапов, и первый этап, который зависит от компании и партнеров компании, это подача частной конституционной инициативы на рассмотрение соответствующих министерств и правительства Российской Федерации. Как я сказал, мы планируем и намерены это сделать до конца этого года, ориентировочно в ноябре. Соответственно, последующие шаги группы будут зависеть напрямую от сроков рассмотрения соответствующей заявки в государственных органах. Поэтому я надеюсь, что до конца года мы дадим информацию о поданных заявках, и в течение следующего года мы рассчитываем, что они будут рассмотрены.
Establishing a concession goes in several stages. As you know, it's a process, and it starts with submitting an application, soliciting a private concession initiative. And we expect to be able to do this, as I have already explained, around November, or at least at the end of the year. And after that, after we have shared this private concession initiative with the Russian government, it will depend on how on when the government and its relative ministries pass their opinion on this initiative. So again, as soon as we have information, we will be able to share it with you.
Извините, я, наверное, неправильно выразился. Я имел в виду привлечение внешнего инвестора в Эльга Уголь. Не в концессии, а в Эльга Уголь.
Perhaps I did not put my question clearly enough, but my question was about attracting an external investor into Эльга Уголь. It was not about a concession, it was about an investor.
Ну, сроки работы с инвесторами напрямую зависят от проведения ими due diligence по объекту и принятия соответствующих решений. Нам сложно комментировать, какие сроки различные группы инвесторов могут провести данные процедуры. Ну, также мы рассчитываем, что процесс по привлечению инвесторов будет идти параллельно с реализацией концессии, поэтому в конце этого года, в начале следующего года мы также можем дать какой-то апдейт в отношении этого вопроса.
You know that when investors consider a potential investment, first they have to run a due diligence on the facility. So, and every investor has its own timetable for those activities. So at the moment we can't comment on the process on the side of the investors. And in any case, we'll be managing those negotiations with investors in parallel with the application for a concession. So hopefully at the end of this year, early next year, we will have some news to share. Thank you.
Okay, спасибо.
Okay, next question, please.
We have a question from Boris Sinitsyn with VTB Capital.
Здравствуйте еще раз. У меня небольшой уточняющий вопрос по поводу опциона Газпромбанка на Эльгу. Скажите, пожалуйста, цена пут опциона Газпромбанка, страйк цена, фиксирована ли она или зависит от каких-то рыночных параметров, таких как цена на уголь и курс валют?
Another clarifying question with respect to Gazprom Bank option for ELGA. The strike price of the put option, is it fixed or is it market dependent? Does it depend on some market values such as currency exchange rates or coal prices?
Цена опциона Газпромбанка фиксированная, она номинирована в рублях и зависит от цены входа плюс капитализированные проценты. Никакие цены на уголь или какие-то обменные курсы не влияют на данные и на стоимость данного опциона, так как он деноминирован в рублях.
The option has a fixed value, fixed price. It's denominated in rubles. It depends on the initial price and on capitalized interest. Since it is in rubles, it doesn't depend on foreign exchange rates or international coal prices.
Отлично, спасибо большое.
Next question, please.
Our next question comes from Dmitry Kumanovsky with LMS Investment Company.
Здравствуйте. Спасибо за презентацию. У меня следующий вопрос. Я анализировал чисто денежные потоки предприятий холдинга и обратил внимание, что сейчас значительная часть прибыли дочерних компаний Мечела выводится через займы материнской структуры. По ним Мечел начисляет проценты, и далее эти займы пролонгируются вместе с начисленными процентами. Подскажите, пожалуйста, в чем преимущество данной схемы по сравнению с классическим распределением средств через дивиденды? Ведь у вас почти 100% в капиталах дочерних предприятий. И планируется ли в будущем поменять эту схему по распределению средств через займы? И в каких случаях и когда это может произойти?
I've been analyzing the net cash flow of the company, and it seems to me that the main practice that the company using in removing the profit from the subsidiary companies is through loans from the parent company. Why do you use this practice and not the classical way of the dividends, since Mitchell owns is almost 100% owner of all its subsidiaries? And do you have any plans or intentions to change that practice in the future?
Сергей Резонт will answer.
В рамках перераспределения денежных средств внутри компании группы мы используем те инструменты, которые разрешены и согласованы нашими банками-кредиторами. Выплата дивидендов, с учетом того, что она приводит к частичному отвлечению денежных средств группы за счет необходимости выплаты доли миноритариям, на текущий момент запрещена банками-кредиторами.
In redistributing the cash inside the group, we use the arrangements that are approved by the crediting banks. The dividends, since they take the cash out of the company, basically this practice is prohibited for us by the crediting banks.
Спасибо большое. Я понял, что, в принципе, пока значит, существуют ограничения на выплату денежных средств, которые должны преимущественно идти на погашение долгов, эта ситуация меняться не будет.
So this practice is not going to change, as far as I can understand, as long as Mitchell needs cash to pay out its debt.
Все будет зависеть от нашей возможности получить соответствующие голосования от банков-кредиторов и снижения долговой нагрузки группы Мечел. Нам сложно делать какие-либо прогнозы по будущим периодам, потому что вопросы распределения прибыли дочерних обществ зависят от текущей операционной и финансовой деятельности обществ, потребности в финансировании инвестиционной программы данных обществ.
Well, it will depend actually on the on Mitchell's possibility to get the consent of the crediting banks and on how well we are reducing the debt load on Mitchell in the process. So we do not want to make any forecasts for the future because, of course, any changes to this practice will depend on the operating results of the subsidiaries and of Mitchell and also on the investment into the subsidiaries.
Thank you much.
Next question, please.
Our next question comes from Alex Krashchikov with Bank Solidarnost.
Добрый вечер. У меня вот следующий вопрос. Курсовые разницы за второй квартал 2017 года по нашим ожиданиям оказались несколько выше, чем мы думали, то есть около 8 миллиардов рублей. Подскажите, пожалуйста, а каков объем, общий объем валютных обязательств компании, ну, в том числе долга, возможно, обязательств по лизингу и какие-то еще дополнительные обязательства, если есть. И второй, ну и как дополнение развития вопроса, какие еще источники возникновения курсовых разниц у компании могли бы назвать?
A question that comes in two parts. The first part is about the foreign exchange rate effect in 2017, which proved to be higher than what the analysts expected, and amount to approximately 8 billion of rubles. What is the current volume of liabilities of Mercial denominated in foreign currency, in particular debt, leasing liabilities, and any other, if any? And the second part to the same question, what are the other sources of currency exchange rate effects?
На 30.06 сумма задолженности группы Mitchell перед банками в валюте по телу долга составляет порядка 1 миллиарда 850 миллионов долларов и порядка 370 миллионов евро. Сумма задолженности группы по лизингу в валюте составляет порядка 21 миллиона долларов. И весь эффект по курсовым разницам, который формируется в балансе, ну, скажем так, на 95%, на 99% зависит именно от переоценки валютных обязательств и курсу доллара и евро, соответственно, на конец отчетного периода.
Спасибо.
As of the 30th of June, the debt of the debt of the company in foreign currency amounts to $1,850,000,000 dollars and €370 million. That's in the balance sheet. The leasing liabilities amount to $21 million. The foreign currency exchange rate effects in the balance sheet are 95% to 99% depend on the revaluation of the currency denominated liabilities and the exchange rate of US dollars and euro.
Okay, next question, please.
Next, we'll hear from Evgenia Bashrova with Aten.
Здравствуйте, спасибо большое за презентацию. Не могли бы вы, пожалуйста, подсказать, какие у компании долгосрочные планы по развитию железорудного направления в ближайшие 3-5 лет? Как будут меняться объемы производства, а также какие вы планируете инвестиции в это направление? Спасибо.
What are the company's long-term plans for the next 3 to 5 years with respect to iron ore production and investment into iron ore production, please?
Каких-то кардинальных изменений с точки зрения развития нашего железорудного бизнеса мы в ближайшее время не планируем. У нас есть несколько месторождений, железорудных месторождений, которые находятся в Республике Саха. Но на сегодняшний день у нас есть лицензия на добычу, но на сегодняшний день мы ведем геологоразведочные мероприятия, связанные с постановкой этих запасов на баланс и возможным рассмотрением дальнейших инвестиций в развитие. Но на сегодняшний день, исходя из, опять же, закредитованности компании, наших долгов, наших обязательств, мы не видим возможности развивать это направление, потому что оно достаточно затратное, а рынки железорудного сырья достаточно волатильны. Поэтому какой-то там большой сегодня возможности мы в этом не видим. Что касается нашего единственного железорудного актива, это Коршуновского горно-обогатительного комбината, то мы рассматриваем его как нашего основного производителя нашего собственного сырья и планируем, что объемы добычи руды останутся примерно на том же уровне, какие у нас есть сейчас. У нас есть возможности незначительных объемов увеличения, но опять же это требует определенных финансовых ресурсов, приобретения транспортной техники и так далее. И все это стоит денег, поэтому пока мы вопросы значительного увеличения объемов добычи не рассматриваем.
At the moment, we do not expect to make any changes into our current iron ore business. We own several deposits of iron ore in the Republic of Sakha. We have a license there, and at the moment, exploration is going on there, and we are considering the potential investment into the production of iron ore there. But at the moment, our liabilities, our debt does not enable us to invest heavily into that particular business, and besides, iron ore markets have always been volatile. So for us, at the moment, it is not the key opportunity. We have a Kashansky mining plant, which is our main asset in this business and our main producer of that commodity. We expect its volumes of production to stay at current levels. Potentially, we could, with investment, increase its production. But again, at the moment, we do not consider this to be feasible. Thank you.
Спасибо большое.
And next question, please.
Our next question comes from Alex Namov with VTB Asset Management.
Добрый вечер еще раз. Хотел еще один вопрос задать по поводу реструктуризации долга синдикату иностранных банков. Может ли какой-то апдейт? Что сейчас происходит с их исками, ну, соответственно, реструктуризацией. Спасибо.
Another question is on the current status of the restructuring of the debt to the syndicate of foreign banks. What's the current status of the process, and what is going on with the claims at the moment?
В мае 2017 года компания провела встречу с банками-кредиторами и дала им предложение по условиям реструктуризации, сопоставимым с условиями реструктуризации, по которым, которые компания достигла с государственными банками-кредиторами. Для рассмотрения и согласования данных условий банкам было необходимо предоставить обновленную финансовую модель, долгосрочную финансовую модель группы и сделать ревью данной модели компании из «Большой четверки». В июле-августе месяце мы соответствующую модель и анализ предоставили банкам-кредиторам. В настоящий момент мы ждем от них ответа и предложения по возможным условиям реструктуризации. Параллельно мы с банками согласовали привлечение ими юристов для сопровождения соответствующей реструктуризации. Компания уверена, что достижение условий реструктуризации позволит банкам получить достаточно приемлемые условия реструктуризации задолженности и позволит стабилизировать финансовое положение компании. А по завершении процесса реструктуризации компания сможет найти источники для рефинансирования текущего долга, его удешевления и увеличения сроков.
In May 2017, the company met with the crediting banks to discuss the terms of restructuring that could be comparable to the ones that the company managed to obtain with the government-owned banks. The foreign syndicate requested that the company prepare a reviewed long-term financial model for the company to be, again, reviewed by an advisor from the Big Four. In July or August, such a model, a reviewed financial model, was provided to the syndicate, and we are currently expecting a reply from them. We hope that and we have already agreed to hire lawyers that will support the restructuring when it happens. We expect to get good terms from the syndicate that will enable the company to stabilize its financial performance.
Спасибо. Единственный момент хотел уточнить. Я правильно понимаю, что вы предложили конвертировать этот долг в рубли? По сути.
Is my understanding correct that you suggested to the banks to convert this debt into rubles?
С учетом того, что финансирование предоставлено иностранными банками и в синдикате находится как международные банки, так и инвестиционные фонды, они не видят возможности перевести данные в долг в рубли, и мы говорим о реструктуризации текущей задолженности в валюте, в долларах США.
Well, since the syndicate is made up of foreign banks and international banks and investment funds, the debt is to be restructured in dollars, and no one is discussing converting this debt into rubles.
Спасибо большое за ответ.
That will conclude the question and answer session. I'll turn the conference over to Alexei Lukashov for additional or closing comments.
Okay, ladies and gentlemen, thank you for taking the time to join Metals' first 6 months 2017 financial results conference call today. The replay of the call will be available on Metals' website. If you have any further questions, please contact the Investor Relations office. Thank you again from all the team here.